На связи ролевой подвал. И в эфире подкаст «Вводим» про взгляд на настольные ролевые игры с точки зрения ведущего. Ведущий в третьем сезоне — это я, Вундер, который вводит большое мега-подземелье под названием «Halls of Arnwul», а также в нашей виртуальной студии Масса, который у меня не играет, но он знает все мои секретики этой компании, как и ты, дорогой слушатель. Мы тут рассуждаем о том, как я к играм готовлюсь, что на играх происходит с точки зрения ведущего и, конечно же, куда расти. Привет, Масса.
Да, всем привет.
Точнее, не так. Это выпуск 53, который после 53-й встречи произошел. Масса, напомни дорогому слушателю, что у нас было до этого в паре слов.
На самом деле мы продолжаем заниматься тем же, чем мы и всегда. Пытаемся захватить мир. Ой, не тот... Не та игра. Нет мышей у нас. Мы изучаем, значит, холлы, продолжаем ходить во все закрытые и открытые двери. Все, что закрыто, мы открываем и насильно изучаем. Продвигаемся по линии взаимодействия с тотом, если так можно выразиться. Причем не только персонажи игроков, они еще и окружающих персонажей потихоньку начинают заманивать в эту религию, в эту веру. Кстати, можно ли назвать религией?
Хороший вопрос. Так как в мире мага политеизм, то я не уверен, что это прям отдельная религия. Это просто еще один бог. Потому что в случае политеизма ты же не то, что ты там поклоняешься какому-то богу, как обычный обыватель. Жрецы, понятно, они больше упарываются. А так обычные обыватели, там же это вроде как обычно такие транзакции, типа я приношу жертву богу, как конкретному богу, чтобы он там либо мне какую-то плюшку дал, либо наоборот не сделал мне какую-то плохую штуку. Там же, наверное, не было вот таких типа верующих в современном монотеистическом понимании. Опять же, за исключением жрецов, они, наверное, какие-то особо упортые ребята. Ну, как Виконт, который всем рассказывает про тота, например.
У нас есть отличный пример. Ну да, вот они, по-моему, это одна из самых интересных линий, которая у нас сейчас остается, именно развитие славы тота. Холлы подкидывают нам приколов, связанных с тотом, все больше и больше. Тут и фрески разные люди находят, и всякие чудеса, которые тот оставил. В общем, это взаимодействовать с ним у персонажей получается знатно. Например, в прошлый раз они пошли к бассейну с живой водой. Она вроде тоже как-то не живая вода. Ну, короче, с какой-то водой бассейн должна быть.
Это одна из мистерий тота, да. Как раз все так.
Собственно, вылечили там Керна, который, если вы помните, был Птармисом, безумным там каким-то жрецом, который не жрец, а маг. Ну, не вдавайтесь в подробности, это их старый друг, в общем, они его спасли и вылечили. В общем, у него сейчас должно быть все хорошо, я надеюсь. И еще из интересного, они смогли разгадать тайну с телепортами, с разными квадратиками, пернацветными, если вы помните, что это такое. В общем, когда они тут это пароли найдут, то смогут еще быстрее путешествовать по холлам, чего мы будем только рады. В среднем, я думаю, это все. Да.
Да, 52-ю встречу мы закончили на том, что персонажи игроков забрались в секретное помещение. Там у них был большой круглый зал, точнее, зал прямоугольный, но он был почти круглый, где когда-то собирались настоятели.
Каждый раз, когда мне говорят слово «настоятели», я вспоминаю мем, где там такой дед заходит в комнату, где у него брага настаивается. И там вот перчатки резиновые, которые так надулись и вверх торчат.
Которые надуваются, да?
И он так это салютует, как пионер стоит. Мне каждый раз эта картинка нравится.
Нет, и да, это помещение, где когда-то собирались настоятели. По-моему, это коллегия, там это называется Chapter of Thought. То есть это какой-то... Я когда игрокам накидывал, я какое-то более умное слово использовал, но это можно использовать слово коллеги.
Коллектор.
Пока мне тут понадобилось найти записи, можно, наверное, дорогой слушатель, сказать тебе в паре слов с логистической точки зрения. Мы играем вживую, вот уже 53-я встреча была. Я не помню, говорил ли я о том, как у нас это все устроено с точки зрения материалов. То, что у меня есть большая тетрадь. Я ее, конечно, показываю сейчас массе на видео.
Верьте мне, она очень большая. Это А4.
Ты ее не видишь. Да, это тетрадь формата А4 на спиральке. И вся информация о компании, которая общедоступна игрокам, она вот в этой тетради. листочки с перфорацией, поэтому можно отрывать. Поэтому туда почти все игроки складывают листы персонажей. Там еще есть распечатанные таблички из Осрик с снаряжением, еще с чем-то, я не помню уже сейчас с чем. Карты, которые я сам распечатал игрокам, или которые сам нарисовал. И еще карты, которые игроки сами рисуют. Там у них уже страниц 20, наверное, карт набралось.
То есть это что, книга компании?
Получается, что так, да. У некоторых игроков есть свои собственные записи, которые у них в собственных тетрадочках есть или в собственных, собственных ноутбуках. Также у нас есть большой документ один, в котором игроки пишут журнал компании, что когда, где у них там произошло, что они где нашли. Я туда не сейчас заглядываю, но с точки зрения игроков это полезно. И в случае Halls of Arnwul это очень полезно, потому что легко забыть, как это все, где, что мы когда видели. И вот как раз в этой тетрадочке обычно я все туда складываю.
Вы сейчас этого не видите, но когда у Вондера тут лампа стоит, тетрадочка белая, и когда он ее открыл, у него прям лицо озарилось.
Мы счастливы, да? Как в криминальном чтении.
Ну, или это, знаешь, там открывают какой-нибудь талмуд с тайными знаниями, и он понял. Да-да-да. К слову, это пока ты ищешь, коллега и коллеги действительно это докоренные слова. От латинского. Короче, я не понимаю тут это. Такое чувство, что латинское «коллеги» изначально, то есть это, судя по всему, сначала пришли коллеги, а уже потом получил в него коллега.
А, окей, тут какая коллеги, тут капитула. Я выпендрился еще больше, чем я думал.
А капитула как связано со столицей, интересно?
Не исключено, да.
А, мы это уже не будем.
Это что-то из католической, по-моему, церкви, но мультитран сказал то, что это нормально, можно так перевести.
Ну, звучит классно, даже если это ничего там не значит, ну, как бы это... Я думаю, что у людей нет ассоциативного ряда с этим словом, и они вообще не запариваются, ну, просто такое название.
Да, все так. И вот в этом зале, где собирались на настоятеля этого капитула,
капитулисты.
Капитулисты, да.
Капитулисты Тота.
Учитывая, что фракция, которую поддерживала церковь Тота, проиграла в гражданской войне, то не исключено, да.
И они что, капитулировали?
Да. И в ней был призрак. Призрак 52-го настоятеля.
52-й встречи?
Это иронично, но там действительно был призрак 52-го настоятеля. Это и самые капитулы Тота. По-моему, в прошлый раз мы вкратце упоминали, что там с ним за прикол, в том, что его тело лежит там неподалеку, его нужно... Он просит донести его тело до саркофага, чтобы его погребли, и он взамен покажет какие-то приколы.
Погребли отсюда.
Да-да-да. Учитывая, что мы на этом остановились, на том, что они увидели этого призрака, и он начал махать им приветственно руками и подзывать к себе, мы ставили время на паузу между встречами, поэтому закадровых активностей у нас не было.
А игроки были?
Игроки были, и поэтому к подготовке к встрече было все тривиально. Я посмотрел вот эти вот комнаты и поблизости, куда нужно их дотащить. Я также потихонечку подсчитываю 7-й этаж подземелья, где в Румане живут, чтобы было что подкинуть людям. И мы собрались на этой встрече. У нас было аж 5 игроков.
Это примерно на один больше, чем хорошо.
Да, это действительно. Для меня это многовато. Я обычно вожу не больше 4, и мы можем поразгонять об этом в третьей части этого выпуска. У нас были обычные уже знакомые нам виконты. Это аркантиец, жрец, бога Тот 5 уровня. У нас был Сивалион, полуэльф, волшебник.
5 уровень, звучит классно.
5 уровень — это serious business. Это самый высокий уровень на данный момент.
И он может покинуть нас.
Персонажей. Эх, да. Также Сивалион — это полуэльф-волшебник 2 уровня. Алиш, Торкин, воин 3 уровня. Остапиус — это хафлинг. Вор 3 уровня.
А мог быть доктор?
Доктор Остапиус, да. Я сегодня до записи оговорился, и все, я теперь не могу жить без этой информации.
Ему придется дополнительную эту профессию себе взять, мне кажется.
А также был Юстициан, это персонаж нового игрока, который у нас вот вторую встречу как раз участвует. Это аркантиец, волшебник 1 уровня. И с группой было аж 4 ретейнера. Это были Эйсас, Галатус, Чижик и Эльрик. Эльрик — это очарованный Юстицианом какой-то деревенский мужик.
Деревенский дед.
Да. И что же произошло у нас на этой встрече. Группа игроков, я предвидел еще, что так как этот призрак Иакова, он не может разговаривать со смертными, я в голове у себя крутил о том, какие жесты и телодвижения он будет совершать, чтобы донести ту информацию, которую нужно было донести, о том, что его прислужники его несли, но не донесли, и что его нужно унести и похоронить. На столе рядом с Иаковом в этом помещении секретном есть всякие пергаменты, и на одном из них есть схема его усыпальницы и сопутствующих помещений. И он, Иаков, естественно, знает, поэтому я изобразил, что он там подлетает, делает вид, что он переворачивает странички, потому что сам он не может трогать. И говорит, о, нормально, я начинаю рыться на столе, он показывает на вот эту карту, которую я нарисовал и игрокам дал, и он показывает там то, где его тело лежит, и потом показывает на его спальницу и так руками умоляюще так складывает. И игроки в какой-то момент такие, я не уверен, что это значит. Так, так, я беру пергамент и пишу на пергаменте алфавит Мифрика и тыкаю призраку по буквам, как в спиритическом сеансе. Я такой, блин, ну ладно, вот поговорили жестами, конечно.
Да, слушай, это реально спиритический сеанс получается. Вы даже духа видите.
Да-да-да, все так. И вот мы какое-то время друг с другом вот так вот тыкали в бумажку. Пока нам не надоело. Потом уже такой, типа, просто, ладно, я вас спрашиваю вот это. Он такой, окей, он отвечает вот это. И вот, и они вот так натыкали, и в моменте они такие,
а там случайки есть в той комнате?
Да, случайки есть.
Просто я думаю, что вот тыкать пальцем — это довольно длительный процесс какой-то, там нужно было случайно.
Да, все так, и я в уме у себя, я побыстрее отмечал терны и кидал случайки. Однако на случайке везло персонажам игроков до поры до времени. Мы к этому вернемся сегодня. И вот они вот так вот тыкали, игроки спросили, а в чем подвох-то, почему они тебя не донесли? И я призадумался, в той комнате есть нежить разная, там 6 гулей, по-моему, и еще один, я все время путаю White и Wraith, это нежить, которая ударом с тебя уровень снимает, просто одна из них посильнее, одна из них послабее, вот там та, что послабее. И он говорит, что они испугались предыдущих настоятелей, вот этот вот White, например, это предыдущий настоятель буквально.
51-й?
Да, 51-й.
А где еще 50?
Они там же, в большинстве своем в виде костей просто.
А, ну слава
богу. И поскольку в том помещении, там есть куча альковов в стенах, где лежат предыдущие настоятели, и огромное количество саркофагов стоит. И там вся комната заставлена саркофагами, у них там крышки сняты и прочее.
А если снять крышку, можно приз получить?
Что в черном ящике, да?
Я подумал, знаешь, это, помнишь, раньше было там от Кока-Колы, всякой Фанты, там открываешь, это приз под крышкой.
А, ты переворачиваешь, там велосипед.
Да-да-да.
Ну, там можно. Там можно было получить приз, и персонажи игроков...
А можно было получить по жопе. Или это и был приз?
Они и то, и другое наполучали. И вот так вот за эти тыканья происходят. Между тем, как мы помним, в предыдущем эпизоде Севалион чуть не помер от того, что хлебнул яда. Но Виконт его спас заклинанием
обезьяживания.
Поэтому, да, поэтому Севалион потихонечку так помирает. У него там каждый терн один хитпоинт снимается. И в какой-то момент игроки понимают, что им нужно. Они понимают, где находятся вот эти вот помещения. И они такие, хорошо, давайте разделимся.
Самая лучшая идея, как всегда.
Да, часть группы пойдет к второй мистерии Тота, к вот этому бассейну, который недавно Виконт очистил. И Севалион, помирающий, пытается оттуда хлебнуть. Может быть, его это исцелит от яда.
Блин, прикольно, знаешь, есть же в некоторых этих играх всякие прилагательные, которые персонажи описывают, такое прозвище «помирающий».
Ну да, тут есть у нас есть Лукреций, четырежды рожденный, Аврисиос, несущий, и вот еще Севалион. В результате группа разделяется, часть отправляется в ту сторону к источнику, Севалион пьет из этого источника и не теряет отравление, потому что та штука снимает болезни, но вот яд она не нейтрализует, и они такие, блин, хорошо, план Б, давайте мы быстренько возвращаем Севалиона в Гостервик. И Аврисиос, там как раз Аврисиос в той же крепости рыцарей Лазурного Щита, это второй персонаж того игрока.
И они меняются? И
он такой подскочит, и мы пойдем.
Это, не знаю, ты помнишь, может, в Mortal Kombat был такой прикол, там можно было поставить, типа, это двумя персонажами играть.
А, и когда у тебя один умирает, второй такой...
Да-да-да-да-да.
Спрыгивает.
По-моему, в будущих частях они вообще такой прикол сделали, что там можно, ну, типа, просто как там в рестлинге они там пятюню отбивают, и выходит второй чувак драться.
Вот здесь было очень похожее что-то, да. Тем временем, пока там вот это все происходит, вторая группа, которая сидит... Я случайки кидаю за две группы в разные моменты. В какой-то момент, когда группа с Ивалионом отправляется, она идет в сторону источника, когда она шла в сторону источника, я кинул, у меня выпала случайка, на ней выпало несколько скелетов нежити. А персонажи игроков от них успешно скрылись, там за секретной дверью, так, пук, но я запомнил, что скелеты в остались. Каком-то вот помещении остались, да. И вторая группа, которая стояла и ждала их, в какой-то момент игрокам такие: «Не, нам что-то надоело ждать, давай мы ну, хотя бы откроем, посмотрим, что там». Вот. Они открывают, видят большое помещение, в котором куча саркофагов, с которых сняты крышки, из-за чего вся комната завалена. И там еще всякие альковы. И в этом же помещении еще игроки, когда были вот в большом помещении, где настоятели сидели, где они нашли эту секретную дверь, игроки еще когда там мимо проходили, они смотрят на свои карты и такие: «Блин, не исключено, что вот эта комната, ну, там, в которой они, вот это вот с сидениями настоятелями, такие, может, она вот уже вроде как в разлом должна выходить, потому что они по карте прикинули». И они правы, они прям были очень рядом с разломом, но там разлом заканчивался до этой комнаты. А вот в той комнате, где саркофаги и альковы и нежить, там есть выход в разлом, там есть приоткрытые двустворчатые двери большие.
То есть, в принципе, нежить может вываливаться в разлом?
Да, вот. По крайней мере, я зарулил так. Что там происходит? Они открывают, там Алиш заруливает, будучи самым большим и бронированным, оглядывает помещение, на него выскакивает вот этот вот Уайт, и вслед за ним еще несколько гулей. Происходит коротенькая битва, где Алиш там в проходе отбивает атаки, Виконт колдует Turn Undead, благо, так как Виконт 5 уровня, гули для него автоматически убегают, вопрос в том, столько, сколько гули убежит, и я решил зарулить как. Там получается так, что, возможно, это гений Ричарда Бартона так сделал, или нет, я не знаю, но я решил зарулить так. Там получается, есть вот этот вот длинный, продолговатый зал с саркофагами, персонажи игроков заходят с одной его стороны, а с другой стороны этого зала находятся проходы налево и направо. И направо там проход к гробнице одного из настоятелей, это вот который в виде Уайта встал, а налево это проход в те двери, в разлом. Я такой: вероятность 50 на 50, потому что гули хотят просто убежать как можно дальше. И куда они побегут? Вероятность 50 на 50. Вот, поэтому я решил так, что все те гули, которые бегут налево, они пробегают сквозь эти двери, и там спустя буквально пару метров начинается разлом. Вот. И поэтому я прям описываю, что тот гуль, там один, к сожалению, такой убежал, который бежал в ту сторону, вы слышите, там скрежет когтей, и потом такой... Игроки такие: опа, понятно, хорошо. Дальше происходит битва. Этот Уайт, который высасывает уровни, он умирает до того, как он успевает по кому-то попасть.
То есть он высасывает, получается, да, но не уровни.
Да, да, именно так. А вот с гулями происходит более интересная штука. Алиш падает парализованным, Виконт бежит к нему, чтобы распарализовать его обратно. Он успешно колдует, Виконт, Алиш поднимается, но при этом гули парализует Виконта. Забегает Асгалатус, чтобы сделать тоже Turn Undead, гули парализует еще Асгалатуса. В какой-то момент очень неприятная ситуация возникает. И Эльрик, который... зачарованный
крестьянин.
Деревенский чувак, которого Юстициан зачаровал, с невысоким интеллектом, я такой: кажется, пришло время кому-то кидать лояльность, потому что ситуация выглядит очень плохо. Он кидает и не прокидывает лояльность. И он решает убежать.
Недалеко, так бы в ту же дверь, я надеюсь.
Нет, он бежит в обратную сторону, но если ты помнишь, там 4 скелета в том зале.
Да-да-да.
Вот. Недолго. И поэтому он убегает вместе со светом. Там у игроков остается один еще источник, и они такие: блин, что делать? И в этот момент я решил так, что так как дверь вот этого разлома, она открыта, не настежь, но она приоткрыта, и слышно, что происходит. И там в описании самой комнаты есть такое, что если вы будете в ней рыться и как-то шуметь, то ведущему нужно кидать по таблице случаек разлома, то есть не залезет ли из разлома к вам что-то, чтобы посмотреть, что у вас тут шумит. И тут это был уже какой-то раунд по счету, я не помню точно, я такой: о, кажется, пришло время кидать. Тем более, когда экшен сместился уже в дальнюю часть, зала, я кидаю, я такой: тут вы слышите что-то, я кидаю, будет ли случайка из разлома? Будет. Я такой: о, вы слышите, что что-то, не понимают уже игроки, что там разлом, потому что я описал еще движение воздуха и все такое. Вы слышите, что из разлома что-то лезет. И игроки такие: о, ничего себе, и сейчас на нас тут вылезет огромный четырехрук и бабуин, и тут даст всем по жопе. Я кидаю, кидаю, и у меня упадает бабуин. Не четырехрукий, но обычный. Я такой, вы будете смеяться, но вы слышите у-у-а-а оттуда. Я кидаю, да, у меня выпадает 4 бабуина, и там на лианах, ну, там есть растительность небольшая, которая там растет. Они, видимо, как-то залезли сверху, и вот так вот аккуратно такие у-у-а-а игроки такие, блин, надо бежать. Потому что там еще осталось несколько гулей, а еще там вот эти 4 обезьяны.
Тактическое отступление.
Да, они чудом затаскивают назад Алиша парализованного, который там второй раз успел парализоваться. Виконта парализованного затаскивают, а Асгалаутус пока там затаскивает, падает в ноль. И они закрывают за собой секретную дверь, в нее там скребутся гули и бабуины. Все выжили в результате.
А ранение было?
Асгалаутус, он упал ровно в ноль, и при этом, как я и говорил, мы тут используем... Я не помню, на какой встрече мы это разгоняли, о том, что вот эта вот ситуация с умираниями и всем таким. Я нашел правила по умиранию и скинул игрокам, которые вроде как нас всех устраивают. И ты, когда падаешь в ноль или в минус, ты там делаешь спас-бросок от дум. В случае единички персонаж просто умирает, потому что, ну, не повезло. В случае провала или успеха персонаж получает травму, ты там кидаешь 3 до 12 по табличке травм какой-нибудь, чтобы что-нибудь получить... Так в случае провала персонаж выбывает из боя, а в случае успеха он все еще продолжает активничать. А вот если ты выкидываешь 20, ты и травму не получаешь, и при этом еще и сознание теряешь. И я сгалот выкидывает 20 как раз. Поэтому он там потихонечку умирает из-за того, что у него утекают хитпоинты, но все успешно стабилизируется, все успешно сидят, обтекают. А это только половина группы была, вторая эта половина в это время была вообще в Гострике.
А дальше у этих такой экшен происходит, а вот прям напряженное потное сражение, а эти такие сидят, пьют кофе где-то там.
Сидят, ждут, когда там Аврисиос наконец-то придет к ним, да.
Так смотрит на время.
В результате вторая половина группы быстрым шагом начинает двигаться в сторону, где они в прошлый раз остались.
Вы чуть не погибли, зачем вы туда пошли? Нам было скучно.
Вот это вот что-то такое вот было, да. По пути они обнаруживают тело Эльрика в зале с колоннами, который бежал, но скелеты оказались. Там 4 скелета, 4 скелета. Мы еще когда ему кидали хитпоинт, у него выпал один хитпоинт, поэтому я кинул один, там, по-моему, то ли 2 к 6, что ли, я у себя загадал вероятность того, что он таки успешно выживет и доберется. Но нет, он выкинул больше, поэтому скелеты его убили. В результате остальные приходят, группа воссоединяется, там пока что, пока 2 персонажа лежат в параличе, там Алиш и Виконт, остальные такие, ну ладно, пока мы ждем, там, потому что паралич от гулей какое-то количество черных длится, там немало. Вот. Они еще решают спросить у Иакова, у призрака, про мозаику, которая расположена вот в том зале, где заседали настоятели. Если ты помнишь, там есть мозаика такая овальная в центре. И это фактически живая мозаика, которая как камера наблюдения такая показывает вам. В случае... Ричард Баттон пишет, что когда вы только заходите в помещение, на мозаике изображена слава Тота. Это вот этот вот зал большой под пирамидой, где хафлинги просматривают этот зал. И там большая статуя Тота и все такое. В результате они такие... Вот с помощью этого пергамента они тыкают призраку о том, что это такое, что делать. И я решил... Ну, я решил, что у этого Якова нормально к ним расположен, потому что они там со святыми символами Тота, они там вот идут в эту сторону ему помогать. Поэтому он так взлетает в центр этой мозаики и вот так вот руки так подносит к голове, и я изобразил, будто бы я думаю о чем-то. Вот. Игроки такие, окей, хорошо, тогда там один из, по-моему, Юстициан, он встает в центр мозаики, вот так вот руки на голову ставит, такой, так, и что теперь? В результате я решил, как сыграть. Я такой, ну тут ты думаешь, что я еще сделал? И призрак показал ему на вот ту секретную комнату, где они его нашли. И он такой, так, что, комната? И тут, я такой решил, тебе показывают на ту комнату, и это звучит как, ты инстинктивно начинаешь думать об этой комнате. Типа, что ж там было? И там суть в чем, когда ты встаешь в центре мозаики и задумываешься над каким-то местом, где ты уже был, мозаика спустя минуточку-другую перестраивается и начинает показывать вот это место, где ты был. В том месте, где... В той секретной двери сейчас темно, но когда он начинает задумываться, они видят, что мозаика превращается в темную, и там кто-нибудь открывает дверь, светит туда, и, мозаика отображает все это. И тут игроки такие... И тут Виконт, который же к этому времени откис от паралича, он говорит, я встаю на эту мозаику и воображаю темницы Тота, где мы когда-то были. Я такой, ты что делаешь, псина?
Они их не ограничены, что ли, действия? Он любое место в холлах показывает?
Да, там написано так, что да, место, в котором ты был, то он его показывает. Ага. И я такой, мне надо подумать, подожди.
Выйди вон, зайди нормально.
Что я решил в результате? Я решил показать, что...
А их же перестроили, получается, темницы.
Если мы помним, то это было почти 20 встреч назад, когда они были. Нет, больше, почти 30 наверное. Встреч назад. Это было где-то 24-я, 25-я, может быть, встреча. Они оттуда спасали Лилиан. И там еще Роджер джахнул.
Посмотри, а их же перестроили, эти темницы. Они же там разрушили. И считаете, они тем же самым...
Я решил так, что да, они перестроены, это все так же темница, только там видно, что стены немножко другие выглядят. Я такой, там же темница, там должны быть пленники.
Да.
Я такой, и мне придумался только один пленник, который может там быть, это Гисло. Это тот самый гоблин, который достал им, точнее, который рассказал культистам Сета, точнее, из которого культист Сет, скорее всего, просто выбили информацию о скипетре гоблинов. Поэтому они видят, что там как минимум есть один гоблин, который напоминает им Гислу. И игроки такие, окей. Там наверняка... Я еще подумал, это уже после было, я это игрокам отдельно написал, потому что, это неожиданно было, о том, что помимо людей... В том помещении они еще видели парочку собак, которые животные Тота. Mm-hmm. Ой, животные Сета, которые животные Сета. Вот эти вот с странными двойными хвостами и странными ушами. Так как, если мы помним, лаборатории-то у культистов теперь есть. И затем встает другой персонаж и такой, о, я воображаю комнату, спальню Дейну.
Они тоже там были, по сути, да?
Да. И я такой, ах ты, маленький извращенец. И тут...
Там какая-то 18+, да, все это туманное, 18+, показывает.
Мне в голову пришла идея...
Премиум подписку нужно.
В моменте я решил так, что там есть вот это помещение, там есть сама Дейна такая, лежащая на кровати, там есть ее вот эти мужчины с высокой харизмой и там животные какие-то. И я писал, что, если ты помнишь, когда они в прошлый раз там были...
Блин, там... она же, наверное, она же магическая херовина.
Угу.
Она почувствовала это, что за ней следят.
Мне не пришло это в голову. Но это очень...
Это, возможно, это очень... не в моменте, но она это, ну, как-то по итогу вычислит, что ну, кто-то за ней наблюдал. Возможно, знаешь, там это... даже там это... Как задание даст такое через детей персонажам. Типа это... Ну, вот мы выяснили, что... Ну, там, Дейна, типа, это Бушу, кто-то за ней следил, и вот она просит вас найти. Там, ну, примерные направления игроки такие. Главное, не выйти на самих себя.
Может быть, знаешь, как еще они увидят, что дети Дейна рисуют какие-нибудь там руны или типа того, какие-нибудь охранные.
Угу.
Потому что Дейна почуяла что-то такое. Да, это хорошая идея, показать, что Дейна почуяла это. И я в моменте что решил? Там есть, если ты помнишь, в прошлый раз, когда они были в спальне детей Дейна, спальне матери детей Дейна, также известной как Дейна, там был Нирадандас, это тоже один из персонажей, с которыми они уже встречались, и он там был в качестве мужчины с высокой харизмой. И в этот раз я такой, о, ну надо же что-то показать про Дейна дополнительное. И я описал так, что Дейна наливает ему какое-то из одной из своих, там у нее есть несколько котелков, вечно бурлящих, которые стоят у стеночки. Она из одного из них наливает в кубок Нирадандасу какую-то белую жидкость, они так чокаются друг с другом, Нирадандас ее выпивает, а затем в конвульсиях падает на пол. Плашмя вот так. У Дейно одно из ее снадобий — это фактически яд, которым она напаивает всяких мужчин с высокой харизмой, с которыми она уже наигралась.
А-а-а.
Ну и прочих неугодных ей личностей. И вот он вот так падает, Дейно так безразлично подходит к нему, тыкает, а затем зовет детей Дейно, и они утаскивают тело. Игроки такие, о-о-о. Я после этого смотрю на игроков такие, а потом Иаков, который был немой, говорит, так, давайте завязывайте со случайными местами в подземелье. Вот, так что да, если чего вы хотите посмотреть, то лучше заранее мне об этом скажите. Потому что, ну, я уже могу поприкольнее придумать, если у меня будет время. Вот, но благо у меня в голове что-то было, поэтому я смог что-то прикольное выдумать. И после этого игроки, когда там и Алиш, и Виконт, и все остальные оклемались, вот, распараличились окончательно, они такие, там было, по-моему, у них оставалось то ли 2, то ли 3 гуля, и вот пришли 4 обезьяны, и они такие, ну... Вряд ли гули с обезьянами-то друг с другом поздоровались и такие, здравствуйте, мы здесь теперь вместе живем.
Заходят, короче, персонажи, а там гули с обезьянами в нерды играют.
Я тоже призадумался о том, что я решил так, что обезьяны мощные, но гули мощнее, потому что гули паралич. Я про себя такой, я не стал ничего особо кидать, я такой, ну, нормально, гули убьют одну, а обезьяны убьют одного гуля, но при этом гули парализуют одну обезьяну, остальные убегут, провалят мораль и убегут, потому что обезьяны же не дурачки, не будут же они до смерти сражаться. И поэтому там останется один гуль, который уплетает бабуина, вот так вот, свежеразделанного.
Ой, это будет гугулина.
Да-да-да. Поэтому они приоткрывают дверь, видят гуля, который весь в кровище, который там с кишками бабуина перемотанными, и он так им машет локтем бабуина, и он зол. Они без проблем накидываются на этого гуля, убивают этого гуля, так как он всего один.
Толтают обезьяну.
Да, там у обезьяны особо ничего не было. Они там начинают осматривать, закрывают эти двустворчатые двери, приваливают их еще немножко камешками, чтобы к ним никто больше не пришел. Обчищают здесь все оставшиеся, что здесь есть. Там не очень много осталось, потому что в большинстве своем это помещение обчищено было, потому что, скорее всего, как раз через вот эти вот двери туда кто-нибудь зашел, и, может быть, даже не один раз зашел.
Проходной двор.
Да. Ну, помимо этого, они там ухитряются найти немножко ценностей и волшебную палочку, которая молнией стреляет.
Молния бьет больше урона по латным пацанам, как работает?
Я точно не помню насчет латных доспехов. При этом у некоторых монстров, например, указано, что они получают или больше урона, например, от молнии, или меньше урона. Или есть монстры вроде Шемблин Маунда, которые от молнии, наоборот, по-моему, растут, и у них еда увеличивается.
Они с батарейки, походу.
Да. А также они находят замотанное в плащаницу тело Иакова, так как у них есть карта, где написано, что его усыпальница там за еще одной секретной дверью находится. Они эту секретную дверь находят, открывают, заходят, а там небольшая гробница, в которой есть саркофаг и куча сокровищ. В общих чертах там 20 плюс тысяч золотых где-то.
Неплохо они нашли, можно покачаться пойти, да?
Да-да-да, они с долларами в глазах-то осматривают такие. Не, ну сначала надо положить...
Сначала похороним, да?
Якова сначала похоронить надо, да. Они его кладут в тело в саркофаг, задвигают. Спирит, господи. Дух Якова материализуется, их благодарит, и он им показывает еще на сверхсекретную нычку внутри самого этого саркофага. После этого он такой пропадает, он наконец-то обрел внутренний покой. И игроки такие.
Тысяча денег.
Да, в той нычке там парочка волшебных предметов, там есть пояс великанской силы.
О, это Belt of Giant Strength, это стандартный, да?
Да-да-да, Belt of там Hill Giant Strength, который тебе дают фактически, независимо от того, какой у тебя модификатор силы к попаданию и к урону, он тебе дает плюс 3 к попаданию, плюс 7 к урону. То есть если у тебя, как у Алиша, например, почти 19 силы, то у тебя не будет плюс 3, плюс 7, а у тебя вместо плюс 2, плюс 5 будет плюс 3, плюс 7. То есть у тебя сила невысокая, то это большой-большой прям бонус. И там было еще кольцо, которое ты надеваешь и игнорируешь всякие hold person, а то называется кольцо свободного действия, что-то Ring of Free Action оно называется. И игроки такие, они открывают там огромный сундук, а в огромном сундуке там что-то 1000 с чем-то старых аркантийских золотых, это 10 плюс тысяч золотых, еще какое-то количество серебряных старых, еще какое-то количество, там 6 тысяч, что ли, медных.
Они вообще могут это унести за раз-то или нет?
Нет, не могут.
Жадность дает себе знать, так понимаю, да?
Да, они начинают все вот это распихивать, понимают, что они не могут, несмотря на то, что их много, но они не могут все это утащить. И такие, блин, ну давайте мы возьмем самое ценное, а за остальным мы вернемся в другой раз, потому что мы физически просто не можем унести. Игроки еще думали о том, что они... Взять ли нам сейчас ковер с территории детей
Дэйна? Да-да.
Но такие, блин, но мы же с другой-то стороны, он в башне, и если мы в башню сейчас начнем затаскивать горы золота просто вот так вот, возникнут вопросы. Да еще и вдобавок, кто нам его отдаст из того помещения?
Сохраните, пожалуйста, золото, мы сейчас вернемся, да?
Да-да-да, поэтому они нагружаются в усмерть.
Прямо с перегрузом?
Что все карманы, что их только были, они набивают. Они не с минимальной возможной скоростью двигаются, потому что игроки в курсе, что чем ниже скорость, тем дольше мы двигаемся, тем больше случаек потенциально. Поэтому они где-то в половину там сокращают себе скорость, набивают все возможные карманы и такие, цокая золотом, закрывают эту секретную дверь, приваливают еще больше камней к той двойной двери, которая выходит в разлом.
Это самый большой их куш за все время или были покрупнее?
На данный момент... Скорее всего, да, это самый большой куш, да. Мне кажется, да. Учитывая, что...
Блин, на пятерых делить.
Да, вот так
вот. А еще четыре этих ретейнера, да, им тоже перепадет до хера.
Ретейнер уже три, один помер. Да, там, получается, по половине доли ретейнера выпадает. Да, и они вот так вот, цокая монетами, идут в обратную сторону.
А слушай, а ретейнеры качаются?
Угу.
Так, там и все не пора еще?
Вот к этому мы сейчас вернемся как раз, да. Они, цокая монетами и не встречая никаких случайных встреч, добираются до ковров. На коврах такие оп-оп-оп с очень большими рюкзаками и мешками за плечами. Благо, у них еще и мешки с собой были. Без мешков они бы не шли еще меньше, фактически. Затем начинают все это дело считать, начинают расплачиваться с ретейнерами, и у Эйса, у него уже давно было достаточно опыта, чтобы получать уровни, и тут они задумались о том, что, наверное, нужно Эйса тоже отправить качаться. И тут я призадумался о том, что, по идее, когда ты платишь ретейнерам их вот эту половину доли, оно куда-то там в эфир растворяется, это их деньги, что они с ними хотят делать, то и делают. Мы, ну, игроки их не считают отдельно, и я их тоже на самом деле не считаю.
То есть он эти деньги тратит на то, чтобы прокачаться, да?
Он эти деньги тратит на себя просто. А он там, как он их тратит, это дело Эйса. Я не знаю, как он это делает.
Надеюсь, он любит что-нибудь, на что можно тратить деньги.
Да, там еще так было, что у него есть двое детей на гоблинском, на районе гоблинов. Так что исключено, что он как-нибудь что-то в ту сторону.
А понтовые дети мажорчатые будут.
В результате мы сейчас призадумались в конце встречи об этом. Получается, игрокам еще нужно будет 1650 в случае с первого до второго уровня, нужно будет еще отсыпать, чтобы Эйс получил уровень. А я, однако, наверное, что задумал, я решил так, что ретейнеры 50% от обучения, от цены обучения, они берут на себя. То есть они получают там полдоли, но и в случае обучения...
Ну, логично,
персонаж,
да.
Игроков платит половину, и ретейнеры платят половину. А плюс у них с Эйсом нормально так отношения, они его балуют всякими прикольными предметами и прочее.
По крайней мере, с ним точно можно. Там, возможно, тут подходить следует каждому так индивидуально, да?
Да, при этом тут есть такой баланс между тем, чтобы индивидуально подходить, и чтобы это все не скатывалось в просто какую-то бухгалтерию, которая никому не нужна. Поэтому, да, мы решили, что они
отправились обучаться. У тебя будет какой-нибудь ретейнер, там, не знаю, маг какой-нибудь, да, который будет очень сильно хотеть какую-нибудь книгу заклинаний, условно, да, там, какие-то такие приколы. Ты ему даешь, он такой, ну все, я пошел качаться, учить заклинания, как бы, ну, сам заплатит то, что найдет, типа, денег. Там, по книге, возможно, там, стоило сильно больше, чем прокачаться надо, там, доли и все такое, там, у него сразу же...
Это тоже справедливо, да. Я еще подумал о том, что Эйс, наверное, для того, чтобы прокачаться, он попросит их сопроводить его на район гоблинов, потому что, наверное, где-нибудь там может качаться. Это заодно будет повод мне потом Эйсом вернуться с новостями о том, что у гоблинов происходит. Потому что они довольно давно там не были. Персонажи игроков отправляются, массово отправляются качаться. Эйс отправляется, Сивалион отправляется, Юстициан, у которого там за две встречи уже накопился опыта чуть ли не до третьего уровня. И Алиш еще отправляется учиться, то есть там четыре персонажа отгружаются у нас на обучение всяческое. При этом персонажи игроков, точнее, при этом игроки помнят, что Баркус-то пропал, у них были какие-то новости на эту тему. И они такие, но мы, наверное, не будем пропускать время, так как кто его знает, что будет с Баркусом, поэтому мы сейчас передохнем и буквально в тот же день еще отправимся дальше, чтобы искать уже Баркуса. И вот на этом моменте, используя вот этих всех логистических штук, мы закончили встречу.
То есть они, получается, те, кто пойдут качаться, остальные просто это другими персонажами будут играть, да?
Угу, да, все верно. Так как они сейчас в Гострюке, это не проблема, да.
И он будет второго уровня, да?
Эйс будет второго уровня, да, все верно. Сивалион будет тоже второго, и Юстициан будет второго, Алиш будет четвертого.
У Эйса какой класс? Или как вообще это работает?
Он гоблин-вор.
Он качает свою воровскую черту, да, не гоблинскую. Там нет каких-то, типа, как... Там дворф, это класса, да, там же есть какие-то приколы такие.
Нет, тут в Осрик и в AD&D раса отдельно и класс отдельно. Это не как в Basic D&D, где у тебя может быть действительно класс дворфа, например, или класс гоблина. Тут это две отдельные сущности, как в современных редакциях D&D. И да, он получается, будет вором второго уровня. Там не очень много изменится у него. Воровские навыки подрастут, и у него будет
побольше здоровья.
Всякие там спас-броски и бонусы к атаке вроде бы уже нужно побольше прокачаться, чтобы что-то такое получить.
Возможно, себе еще золотую цепь купить, и будет крутой ходить, потому что второго уровня вор.
У меня еще такая шапка есть. и еще и золотая цепь.
Как рэперы найти.
Гоблин рэпер.
Да. У него будет, я понял, цепь будет такая, у него будет эйс написано на цепи, короче.
Вентура. Розыск пропавших сокровищ.
Неплохо, кстати. Если он когда-нибудь, если он переживет и когда-нибудь отвалится от игроков, то он такое агентство откроет.
О, хорошо, да.
То это будет не в фактории, а это маленький, короче. Ларек.
Это как частный детектив, только частный приключенец где-то такой. Мне очень нужен вот этот артефакт, и он такой. Я специализируюсь на поиске пропавших сокровищ. Да.
Вообще звучит как будто прикольный персонаж.
Да, и очень забавно, что оно вот так вот выходит. Тут мы немножко перетекаем в куда расти.
А можно играть ретейнером? Персонажа у игрока помер, он такой создает нового, и чтобы не создавать нового, он просто берет ретейнером, чтобы играть.
Мы как сейчас делаем? Если персонаж игрока помер, и при этом у нас нет возможности как-то вбросить нового прям сразу, то в этом случае он может поиграть ретейнером. Так, чтобы прям специально брать и играть ретейнером вместо персонажей игроков, на данный момент у нас не было такого прецедента. У нас был наоборот, когда у нас чижик из персонажа игрока превратился в ретейнера, потому что Виконт воскрес. При этом надо будет, наверное, смотреть по ситуации, потому что зависит от того, захочет ли ретейнер. Захочет ли, во-первых, игрок брать ретейнера в качестве...
Правильно, Даван слишком хорош.
Своего постоянного персонажа, потому что у игрока только два персонажа может быть максимум. Мы тут... Мы так решили.
Ты чувствуешь, что, возможно, у тебя появится второй персонаж для игр, кроме Ллойда?
И Эйс еще?
Да.
Странный гоблин. Да. Тут по этому поводу, кстати, да, еще забавная штука, которую мы тут до записи немножко разгоняли, и можно сейчас порассуждать на эту тему. Вот у нас есть пример какой-нибудь кейс, который родился случайно еще по таблицам.
Родился по дикой случайности.
Да. И у нас еще были еще и другие персонажи какие-то. Плюс я вспоминаю, например, предыдущую кампанию, которую я водил по Evils of Illmair, где у нас были две женщины-наемницы, которые звали Вару и Диметра, по-моему. Это были две женщины, которых они спасли из... башни Воров, бандитов каких-то.
Да.
Вот. И там получилось так, что я изначально решил, что они друг от друга не отходят далеко. Это была их такая фишка. И в результате у нас там линия, то есть они там стали какие-то могучими воительницами, там одна стала там жрицей, вторая могучим воином, и там и такие были две сильные женщины.
А потом
они
сделали фем-версию B1, да?
Да. Вот, кто знает, да, они там до третьего, что ли, уровня прокачались, что-то такое. И у меня в голове почему-то возник... Я вот сейчас, когда задумался над этим, у меня в голове почему-то есть линия между чем и чем. С одной стороны, вот такие вот ситуации, когда у нас случайно накидываются какие-то персонажи, и какие-то, как они просто рождаются, там, по таблицам или просто...
Ну, даже не персонажи, а все что угодно там может накидаться таким образом.
Да, справедливо, по-моему, персонажи это может быть что угодно. Какие-нибудь там сюжетные какие-то приколы, которые ты бы там не выдумал, которые просто рождаются в результате бросков. И их...
И их?
Я когда на них смотрю, да, и ты такой их, и радуешься, такой, и думаешь, что я бы такое вот не выдумал, и ты их как-то разгоняешь, и другие игроки, возможно, их как-то разгоняют, или они у тебя просто в голове есть, и ты такой, типа, о, прикольно, потом игрокам звучит, о, да, действительно, это забавное какое-то совпадение. Это с одной стороны. Это вот мое какое-то счастливое место, мне там комфортно. А с другой стороны, у нас есть игры вроде Fable Ultima, вроде того же там Dungeon World и прочего, где игроки, вот мы условно совместно создаем персонажи, и мы совместно создаем мир. И фундаментально, вроде бы, происходит одно и то же. Что и в одном, что в другом случае.
Кто-то что-то вкидывает, да?
Из головы рождаются какие-то штуки.
Места, события, персонажи, все
да,
прочее.
Которые мы можем разгонять впоследствии и потом смотреть на то, как это получилось, и радоваться. Но у меня в голове почему-то есть разница. Я, возможно, осознал. Поскольку, когда я вожу какой-нибудь там Dungeon World или что-то в этом духе, или когда я играю и вижу, что делает еще, ну, вижу, что делает ведущий, у меня почему-то частенько случается ступор мозговины, когда я вожу вот от этих вот накиданных каких-то вещей, и когда я смотрю, как водит другой ведущий, я такой, я думаю, что, о, вот как он клево придумал, я бы так бы никогда бы не придумал. Вообще здорово, что людям приходят в голову такие идеи. То есть почему в одном случае у меня есть ступор мозговины, а в другом нет, хотя вроде бы и там какие-то штуки. Возможно, это я сегодня осознал, что это из-за того, что в одном случае ты ты воспринимаешь эти факты, случившиеся, как, знаешь, эти видосы, где Боб Росс рисует, такой happy little accidents. Такие вот. Как штуки, которые просто случились, и ты такой, ну вот оно просто случилось, мы тут сейчас что-то просто придумаем. Наверняка есть какие-то более умные способы это объяснить. У меня в голове вот так выглядит. Что я такой, вот оно просто есть, и мы просто что-то делаем. А с другой стороны, я начинаю сидеть и думать, что мои игроки же это, придумали. Значит, мне нужно с этим что-то сделать.
А причем еще правила игры тебе об этом говорят. Тебе нужно с этим что-то сделать.
Тоже верно. Хорошее уточнение. И ты вот сидишь... И у меня частенько... Это вот мое дискомфортное место. Мне не нравится находиться в этом месте. Когда такой, я должен что-то сделать. И в этот момент у тебя все, у тебя просто все выключается, ничего не придумывается.
А то, возможно, еще вот эти вот штуки, которые ты накидываешь по табличкам, они же все равно как-то вплетены в место. Ну, в игру вплетены уже заранее как бы, да?
Угу, да-да-да. Потому что хорошие таблицы... находится в контексте, да, того, что вы играете, да.
И когда ты по ним бросаешь, тебе проще вот это вот уже в готовое вставить. Потому что оно уже, по сути, на месте находится. Тебе просто нужно его немножечко напильником мозговым подрихтовать, чтобы оно идеально встало конкретно в твою компанию. С другой стороны, когда, если мы про Dungeon World говорим, у тебя нету сеттинга такого, очевидного сеттинга такого, у тебя есть жанр какой-то, да, вот заданный, и на этом все. И тебе нужно на основе этого еще как-то сеттинг вывести, и ты такой начинаешь тормозить в моменте. Я тоже с этим начинаю сталкивался, на самом деле, когда игроки вроде что-то придумали, а несколько фактов, потому что, обычно там придумывается больше, чем какой-то вот один, какая-то одна конкретная вещь, там же прям накидывается.
Особенно в начале, да, когда у вас из этого тумана рождается все что угодно.
Вот, и это такая штука, когда ты вот ее записываешь на листочке, потом читаешь, такой, вот это с этим как-то соединяется, и все у тебя вроде сложилось, и такой смотришь, и осталось три лишние детали. С этим уже просто ничего не сделать, оно лишнее как будто. И я в такие моменты просто их отбрасываю, потому что оно мне не лезет. Если вдруг там когда-нибудь так случится, что игрокам что-то потребуется такое, я такой где-то вспомню об этом. Хорошо, если не вспомню, пофиг. Обычно у меня эти набросы, которые игроки делают, хорошо в памяти остаются, если они во фронт перерастают, либо в какую-то фракцию, что-то такое существенное. Если какие-то мелочи, то я вообще об этом не вспоминаю никогда практически. С другой стороны, приколы с табличками, они как будто бы меньше по своему весу такому, да? То есть это не какой-то глобальный... Не часть механизма какая-то здоровая, а вот одна шестереночка у него такая, без которой этот механизм все равно будет работать.
Это хорошее уточнение. Особенно, мне кажется, хорошее с тем, что оно такое атомарное получается. Что над тобой ничего не давлеет, получается. Вот эйс, который выпал... То есть просто есть живой пример, раз уж мы просто про эйса говорим.
Это, знаешь, это в моем мировоззрении сейчас, это мироздание, значит, это степень крутости персонажей в холлах. Виконт, эйс. Сначала Ариана Гранде.
Причем с похожим ступором мозговины я даже в рамках этой кампании иногда сталкиваюсь, когда будто бы... Может быть, это еще связано с тем, что когда я понимаю, что мне нужно что-то сделать. Причем, это очень сложно как-то почему-то вычленить нормально, потому что... Да, дорогой слушатель, мы тут растем, но это поток сознания, который я пытаюсь...
Который вы будете нарезать после этого, все нормально.
Я как-то пытаюсь структурировать свои мысли, потому что у меня есть вот это вот ощущение. Может быть, оно и у тебя есть, дорогой слушатель, может быть, нет. Когда тебе будто бы, когда нужно что-то придумать... Вот когда ты описал о том, что у нас есть штуки на листе, и я там что-то соединяю, и оно как-то складывается... У меня порой даже с вот этим возникают сложности.
С этим всегда есть сложности.
Перед тобой много всего, и ты будто бы не получаешь удовольствия от того, что ты соединил.
На самом деле еще есть прикол в том, что ты очень много уже играешь. Обычно люди отпуск себе берут, когда работают целый год, а ты без отпусков делаешь это.
При этом, опять же, исходя из формата, я тоже сам удивлен, что меня еще не заколебало. И оно нормально играется, и до сих пор тут есть что делать, и есть... Самое главное, есть желание к играм готовиться и игры вводить. Не во все игры спустя 50 плюс встреч у тебя даже играть-то есть желание. Хотя тебе меньше нужно что-то делать.
Что вообще тебя мотивирует продолжать играть, продолжать водить эту длинную-длинную кампанию? Вот знаешь, я вот по себе сужу, то что это... Да, я готов продолжать водить игру, которая мне не очень нравится, если она нравится игрокам. Если я вижу то, что они прям, да-да-да, давай еще. У меня так вот было с этими сайдлами, которые такой, ну, блядь, сколько в нее можно играть? Одну встречу? Ну, две, ладно. А там это, давай еще. Куда? Зачем? Что вот сейчас с моим дедом в космосе?
Это хороший вопрос. Желание игроков играть — это один из факторов, точно. Потому что когда ты видишь, там, игроки что-то в чате обсуждают, то что когда на игре они такие, о, круто. И немалая часть успеха — это в том числе то, что мне самому до сих пор хочется, потому что, опять же, из-за вот этих вот штук, которые будто бы сами с собой возникают, и когда ты сидишь, я вроде бы вожу игру, и там, с точки зрения какой-нибудь там ведущего по 5Е, такой, я же, ну, царь вселенной, я же знаю все, что будет. А тут я не знаю. И тут оно иногда складывается, ты выкидываешь что-нибудь на случайке, и у тебя взрывается от этого жопа, а потом взрывается голова, и ты такой, блин, круто, я бы так вообще не выдумал. Ради вот таких вот вещей. Плюс... Тут получается так, что чем дольше ты играешь, тем больше контекста налипает на персонажей и в целом на группу, тем больше ты видишь, как развивается мир вокруг по результатам их действий, и будто бы тем больше тебе хочется продолжать, чтобы посмотреть, что же там еще можно накуролесить. В какой-то момент, я думаю, эта траектория, наоборот, развернется в обратную сторону, когда ты такой, надо бы уже закончить будет.
Угу.
Потому что я думаю, что ну, сложно продолжать, потому что фундаментально это мегаданжен, который находит... Ну, он ограничен все-таки, несмотря на его огромность и то, что мы его точно не посмотрим там все, рано или поздно у тебя просто когнитивно ты такой, тут уже очень много всего, и будто бы надо как-то закруглить это все.
Ну, возможно, просто игроки, персонажи прокачаются слишком сильно, например.
Может быть, да-да-да. Потому что в какой-то момент я допускаю, что на высоких уровнях персонажи просто поделают, и как игроки, и персонажи поделают все крутые штуки, которые они бы хотели поделать. Потому что никому не захочется здесь... совсем разбираться. И это не получится. В какой-то момент ты понимаешь, что да, я там крутой, мы там, не знаю, может, они захотят там завести шаттл и улететь в космос, или победить Хикетти, или пройти там 12 испытаний Ардена, или еще что-нибудь такое.
Ну, такое, что будет звучать как конец кампании, типа, да?
Да, такой, да, да, да.
Или там, знаешь, могут начать не отваливаться потихоньку, типа вот как персонаж-гоблин со своим фактором.
Угу.
То есть он просто как бы, ну вот, у него сейчас есть дела поважнее. Он прикольный, вот, важный чел. Зачем лезть обратно в подземелье, например?
Да-да-да. И я думаю, что да, рано или поздно возникнет такой переломный момент, когда я сам про себя, наверное, задумаюсь, что... и скажу игрокам. Или, может быть, игроки поднимут этот вопрос. Что нам нужно, скорее всего, будет выбрать какую-то одну большую цель, которую вы считаете достаточно крутой, после которой можно сказать, все, конец, давай, титры, пускай. И мы ее выберем, и мы ее сделаем, и мы закончим на этом. Пока, однако, не возникает такого желания. Под вот, как я и говорил, получается, две причины о том, что продолжает до сих пор удивлять мир. И я, наверное, считаю, что хорошей идеей было то, что я не стал читать все за раз. Во-первых, я бы не запомнил, конечно, там 1100 страниц. Но какие-то вещи я намеренно такой, я не буду про это читать, потому что я почитаю потом. И это тоже мотивирует, потому что тот же Evils of Illmire, я вгрузил себе ее в голову целиком, потому что она небольшой гиг скролл, перед тем, как мы начали играть. И встреча где-то на 15-й, я понял, что надо либо это закруглять, либо ее нужно расширять и что-то докидывать, чтобы мне, как ведущему, было интересно дальше это водить. Потому что ты такой, ну, я вот тут все вижу, какие-то там приколы, которые делали игроки, нам не понравились, и мы поэтому их не будем делать, какие-то приколы игроки поделали, но я как ведущий такой, ну, тут что-то как-то у меня плохо получилось, поэтому как-то не хочется к этому возвращаться. И вот это вот оно накопилось, встреча к 15-й. Здесь же, исходя из того, что я не читал его целиком, и вот сейчас, например, я читаю про Варумани, и там вот открываются какие-то дополнительные штуки. И ты будто бы открываешь, и не то, что будто бы ты новый модуль открываешь, так как это все еще часть холлов, но ты открываешь какие-то неизведанные до этого штуки, которые, опять же, спасибо Ричарду Бартну, частенько переплетены с тем, чем вы уже сейчас занимаетесь, и это можно закинуть.
В общем, вот Вундер открыл DLC для себя.
Да, только это один модуль, да? Получается, такие само-DLC какие-то, которые и я впоследствии читаю. Вот, это вот, наверное, да-да, еще один из поводов, потому что ты до сих пор продолжаешь что-то новое открывать. Я до сих пор продолжаю удивляться тому, как мир нас удивляет по результатам этих таблиц и прочего. И вот эти вот по результатам таблиц почему-то мне с этим гораздо комфортнее, чем если бы игроки мне это накидывали. Я такой, ну, расскажи мне, и там что-то происходит. И у меня было бы желание, точнее, не желание, а как будто нужда такая, что-то я должен, это что-то, ну,
во что-то, что-то важное, типа, да?
Да-да-да. А когда игроки что-то накидывают вот так вот, и тут еще получается, может быть, так, что вот тот же Dungeon World, я, в пример, его провожу не потому, что мне он не нравится, а просто потому, что я его тоже водил и тоже в него играл ощутимо, и поэтому тут, ну, в общем, поставьте любую игру, где мы играем во что-то такое.
Весь Dungeon World.
Да, там, получается, игроки что-то накидывают, и больше в игре ничего нет. То есть все, что у вас есть, это то, что вы сами придумываете. И исходя из того, что они накидали, и вот, это усугубляет то, что я должен что-то с этим сделать, потому что если я с этим не буду ничего делать, у меня больше ничего нет, как у ведущего. Потому что вот у нас есть какой-то сеттинг, который мы вместе придумали, и какие-то штуки, которые игроки накидали. И если у меня ступор мозговины случается, то он еще вдобавок случается потому, что я такой, а у меня нет опции-то никакой больше. Все. Дальше пустота. Дальше ничего нет. А тут, помимо, потому что, ну, игроки же тоже что-то накидывают, и мы что-то из этого делаем впоследствии. Однако, так как тут есть вот этот фундамент тысячестраничный, с этим почему-то жить легче. И ты такой, да, ну вот, короче, прикольный гоблин у нас получился. Он вот просто получился сам по себе. Это такой happy little accident. И вы такие, вот, весело. Это делает игру лучше.
Я вообще не удивлюсь, что это просто какая-то особенность, там, не знаю, когнитивная чего-нибудь.
А это какой-нибудь мой внутренний аутист, да, это говорит, скорее всего.
То есть тебе проще так, кому-то проще по-другому. И просто все водят так, как им комфортно и нравится по итогу, и все счастливы.
Все так, да. Я, скорее всего, если я буду думать над этим, я могу придумать еще много причин, но это будут действительно легитимные причины, или это я буду оправдывать то, что мне просто больше нравится? Вопрос большой. Поэтому тут думаю, что я понимаю, что я предвзят в этом отношении.
В общем, если Вондер счастлив, значит, он играет в правильную игру. Который ему подходит просто больше, чем другие, например.
Посмотрим. Ну, может быть, когда-нибудь я пойму, почему конкретно я будто бы вот начинаю понимать потихонечку. Я не знаю, это, скорее всего, не имеет никакого прикладного применения.
Но мы просто весело поговорили.
Но это подкаст «Вводим», где мы обсуждаем, да, куда расти. И про 5 человек-игроков мы в будущий раз, наверное, поговорим. Потому что уже час. А знаешь, дорогой слушатель, что еще в подкасте «Вводим» каждый раз происходит? Аркантийские приколы от массы. В этот раз у нас мудрость недели очередная.
Ты немножко ошибся.
Опа.
Да, это аркантийские мудрости недели. Сегодня будут две.
Опа, две по цене одной. Шик.
Да, я, короче, подумал, что нужно продемонстрировать, насколько человек непоследователен в своих высказываниях. Был такой баснописец Эзоп. Возможно, ты слышал выражение «эзоповский
язык». Про эзопов язык?
Да. Вот. Одно его высказывание – силы в единстве. Вот персонажи игроков разделились, и что с ними стало
и
после
вот,
этого?
И вот, да.
Чуть УАА с ним не случился.
А потом Эллирик решил разделиться еще раз, но его разделили скелет.
Да. А вторая его цитата. Один, зато лев.
Ауф.
То я не знаю, как мяу получается.
Мяуф. Не тот волк, кто не волк, а тот волк, кто лев. Один зато лев — это хорошо, да.
Это звучит, знаешь, как какой-нибудь девиз для этого, для Маусгарда там, у них же, помнишь, по-моему?
Оу, да. Типа, неважно, за с кем ты, что-то как там, неважно, с кем ты сражаешься, важно, за что ты сражаешься.
Да, по-моему. А вот тут вот такой один зато лев. Он такой, типа, единоличник.
Да, одинокий одиночка, который идет по одинокой дороге.
Лев-мышь.
Один.
Мышь-лев.
Лев-мышь.
Блин, его могут звать лев. Прикольно же.
Да, кстати, вполне себе. У него еще грива такая будет. Ну, не как у льва, потому что если у мыши будет грива как у льва, то это, ну, это мышь не сможет ходить, потому что слишком много волос. И на этом изображении мыши с гривой как у льва мы оставим тебя, дорогой слушатель, воображать, как это будет выглядеть. А мы пойдем разгоняться в будущем. Это был «Вводим», третий сезон, выпуск номер 53. Счастливо!